Спасибо за интерес к подкасту программы BBC Eva «Новости с человеческим лицом». Следить за всеми нашими новостями вы можете на сайте bbceva.com.
В эфире BBC Eva «Новости с человеческим лицом».
It's more of a form of protest. When people protest, they take to the streets, and traffic can't get down the streets. It's basically the same thing.
Это скорее форма протеста. Когда люди протестуют, они выходят на улицы, и движение останавливается. То же самое произошло и во время кибератак. Люди используют интернет, но их так много, что никто не может пробиться на веб-сайт. Звуковая цитата от «Хладнокровного». Это представитель группы анонимных хакеров, которая заблокировала работу нескольких платежных систем в интернете. Сегодня в нашей программе. Студенты против повышения платы за обучение. Популярному телесериалу «Полвека». Тбилисский кинофестиваль «Глазами кинокритика». Ирина Горбачева в гостях у BBC. Меценаты и филантропы в России и музыкальные новости от Пафнутия Каневского. В студии Марк Григорян, заменяющий Севу Новгородцева, это я, и Роза Кудабаева, наш наблюдатель.
Добрый вечер.
Роза, хакеры, хладнокровный, анонимность, блоки, что это
да,
такое?
Да, даже кибервойна, да, только что наши коллеги, которые знакомились с новостями BBC, назвали это кибервойной, и это мнение, которое в первую очередь как бы поддержано тем, что мы видим, потому что речь идет, в принципе, об атаках, которые уже в течение нескольких дней продолжаются, причем они идут на такие уважаемые как бы компании, на такие бренды, как Visa, MasterCard и PayPal, которыми пользуются во всем мире, то есть платежные системы этих компаний. И представители вот этих, их уже называют, они себя сами называют анонимами, то есть это хакеры, или, как уже говорят, новый термин появился, хактивисты, да, то есть хакер плюс активист, то есть они таким образом выражают свою поддержку Джулиану Ассанжу и самому сайту Wikileaks. И, как сказал другой представитель также этой группы, речь идет не о битве, речь идет о войне. Так вот, свою акцию они называют «расплата», и, то есть говорят, что цель конечно, являются компании, которые отказали в услугах сайту Wikileaks. И надо напомним, что администрация этого интернет-ресурса, она же подверглась серьезному давлению со стороны как правительства США, так и со стороны вот этих компаний, которые приостановили эти платежные всякие, так сказать, операции. В том числе, например, был арестован счет Джулиана Ассанжа в Швеции. Тут же, например, на сайт этого банка тоже были совершены хакерские атаки. И с одной стороны, как бы хакеры эти сами ведь тоже сейчас совершают противоправные действия. И я не думаю, что правительства всех этих стран, где происходят эти виртуальные атаки, что они особенно рады этому. Потому что, в принципе, получается, что ни Ассанжа самого не удалось остановить, а теперь уже получается целая армия его сторонников, деятельность которых очень тяжело контролировать.
Ну, мы даже не знаем, насколько они сторонники. Это могут быть простые там какие-нибудь кибер-анархисты.
Ну, по крайней мере,
например,
их представители, да, говорят, что они вот выступают за свободу слова. И даже вот такие как бы громкие слова звучат, как это поле битвы народа и властей.
Вот так вот. Я думаю, это очень печально. Печально и грустно. И просто как человек человеку. Я хочу выразить ему свое сочувствие. Это Аун Сан Су Чжи, лидер бирманской оппозиции.
Да, она сама была удостоена Нобелевской премии в начале 90-х годов, и она выражает, конечно, сочувствие китайскому известному правозащитнику, который получил эту премию в нынешнем году, Лю Сяобо, но получил, как мы понимаем, это не в том смысле, что ему вручили, потому что это сделать невозможно, да? Он находится сейчас под арестом в Китае, его обвиняют в том, что он пытался свергнуть правящий в стране режим, там, конечно, это мнение китайских властей. Так вот, сама церемония состоится завтра, и накануне этой церемонии китайские власти продолжают как бы высказывать свою точку зрения и как бы не стесняются сказать, что, в принципе, все, что происходит сейчас, это направлено вот как бы против Китая. То есть они восприняли это очень, я бы сказала так, лично это восприняли, что вот награждение правозащитника Лю Сяобо — это прежде всего, конечно, удар якобы по авторитету этой страны. И мы вот слышим, идут заявления Министерства иностранных дел Китая, которые говорят, что страны, чьи представители приедут в пятницу на церемонию в Осло, что они проявят неуважение к Китаю, неуважение к Пекину. И, кроме того, звучат довольно нелицеприятные выражения. Например, представитель МИДа Цзян Юй, она вот ранее назвала членов Нобелевского комитета клоунами и обвинил их в раздувании антикитайской шумихи. Но, кроме того, объявили же они также о создании как бы альтернативной премии, своей собственной премии мира, и даже вручили ее бывшему вице-президенту Тайваня Лин Чану за его вклад в улучшение отношений с Китаем, но он об этой премии не знал и сказал, вот когда у него спросили об этом, сказать, что он думает о вручении этой премии, он сказал, что он не слышал и не собирается ехать за ней в Китай. Но напомним, что Лю Сяобо все-таки остается для многих людей и во многих странах действительно выдающимся деятелем за права человека в Китае. И вот, в частности, Нобелевский комитет даже назвал его выдающимся символом борьбы за права человека в Китае.
Ну, мы с вами, в общем-то, все это проходили в Советском Союзе, да, вот такое вот отношение к Сахарову, такое вот отношение к Пастернаку, к Солженицыну. Ну, вот.
Да, история повторяется.
There are smaller planets out there which have the same carbon-rich composition. It may well be that their rocks, instead of being made of...
Существуют планеты, не такие крупные, как Земля, тела которых обогащены углеродом. Их поверхность может быть графитовой, как грифель карандаша, или даже представлять собой алмазные россыпи. Марек Кукула, ученый из Королевской обсерватории в Гринвиче. Алмазные планеты, представляете?
Да, пока речь идет об одной алмазной планете, и она, к сожалению, не так близко, как нам хотелось бы. Да. Она на расстоянии 1200 световых лет.
Ну, это значит, что не будут обесценены алмазы, да?
Да, да. Дело в том, что она как бы... Вот у нас в атмосфере, конечно, больше кислорода, углерода поменьше. Если было бы наоборот, мы просто с вами бы все задохнулись, да? А там углерода, наоборот, больше, и причем он как бы входит именно как бы в ядро этой планеты, потому что сама по себе она газообразная, как Юпитер, но вот в ядро входит, это значит, смесь алмазов, графита и других углеродных структур, возможно, жидких, но это нам говорят ученые. Конечно, пощупать и доказать мы не можем, но ученые провели, британские, американские астрономы, они провели очень много, конечно, исследований в том плане, и в том числе очень много точных математических вычислений. Вот, планета это, конечно, очень далеко, она вращается там вокруг звезды. Называется планета WASP-12b. Ну, WASP — это оса. Я не знаю, может, связано как-то с тем... Не знаю, с чем связано, но, по крайней
мере... Ну что, если какой-то влюбленный захочет для своей девушки достать с неба вот такой огромный алмаз размером с планету, 1200 лет световых туда,
да,
1200 лет
проблемы.
Световых обратно. Что это перед лицом вечности? Это вот мы слышим, как мимо нашего здания BBC в центре Лондона проходят толпы студентов, которые приехали со всех концов Великобритании. Студенты протестуют против планов правительства разрешить университетам брать с учащихся до 9000 фунтов оплаты за год обучения.
Да, на экранах, Марк, вот мы видим сейчас эти самые протесты как раз возле британского парламента.
Да, и там полиции стоят, но
иконная
сейчас...
Иконная полиция в том числе.
Нужно сказать, что сейчас студенты платят в 3 раза меньше, до 3000 фунтов в год. И сегодня именно законопроект о повышении платы за высшее образование обсуждается в парламенте. К его зданию уже удалось пробиться кое-какой разгоряченной молодежи. И вот, ну мы просто видим, вот там желтые эти самые жилеты полиции и огромное темное море.
А полиция явно в меньшинстве.
Да.
Да. Вот. Но мы решили взглянуть на эту тему шире. Дело в том, что оплата обучения студентами неразрывно зависит от типа финансирования учебного заведения. В разных странах университеты получают деньги из разных источников. О том, где какая система оплаты учебы и финансирования вузов, мы решили поговорить с Андреем Рогачевским. Он преподает в университете славистики Центральной и Восточной Европы в Глазго, это Шотландия. И я спросила у Андрея, если бы вы были студентом, куда бы вы захотели поехать, чтобы это было и престижно, и не очень дорого?
Вот сейчас не знаю. Мне кажется, что везде одинаково плохо, потому что разные государства в Европе и в Северной Америке, скажем, там, где принято учиться, чтобы получить хорошее образование, они как-то такие заламывают цены за образование, что, ей-богу, как студент я бы отправился в уже давно несуществующий Советский Союз, где это абсолютно было бесплатно, а качество все-таки во многих университетах было вполне приемлемое.
Помните, нам даже стипендию платили.
Роза, я еще помню хорошо начало 90-х годов в Великобритании, где тоже студентам платили стипендии. Что произошло, это то, что лейбористское правительство, которое пришло к власти на волне недовольства консерваторами, был такой период в британской недавней истории, именно оно отменило стипендии для студентов и ввело плату за обучение. Хотя тогда она была, по сравнению с сегодняшними цифрами, которые будут обсуждаться в парламенте, достаточно низкая.
Вы знаете, Андрей, вот по прогнозам, так сказать, знающих людей, все-таки плату за образование в Англии повысят. А как дела обстоят в Шотландии? Вы же там преподаете. Как там студентам живется?
Шотландские студенты за высшее образование не платят. Кроме того, студенты из Европейского Союза, которые туда приезжают обучаться, тоже не платят за образование высшее. А вот англичане, которые учатся в шотландских университетах, должны платить. Их там не так уж мало, вот англичан в Шотландии. И поэтому для студентов Шотландии это тоже вопрос, не то, что им все равно. Да? Вчера я получил известие о том, что в знак протеста одно из помещений университета Глазго было занято студентами, просто, знаете, в стиле, если можно так выразиться, национал-большевизма, когда происходит ненасильственный захват здания для того, чтобы привлечь к какой-то проблеме внимание. Так что там тоже происходят протесты, частично в знак солидарности, но, как вы понимаете, хотя университеты шотландские, и учатся там в основном шотландцы, но процент английских студентов достаточно велик, так что эта тема не чужая.
Андрей, ну вот я слышала, что в Уэльсе уже клятвенно пообещали, там, значит, парламент и вообще местные власти, для валлийских студентов плата не будет повышаться. То есть это как бы хоть какой-то плюс на таком мрачном фоне в Англии. А как в других странах Европы? Или сразу, может, к США перейдем? Или, как вы уже сказали, везде одна и та же серая картина? Дорого.
Тенденция, конечно, тенденция, к сожалению, сугубо негативная. Почему-то решили экономить на высшем образовании, что я, конечно, лицо заинтересовано, но считаю, что так поступать ни в коем случае нельзя. Я бы определил так, что работает сейчас такой принцип каскада. В Британии система с высшим образованием не идеальна, но именно ее сейчас, например, хотят перенять в Швеции. А британцы считают, что лучший пример для того, ну, британские власти, скажем так, ответственные за ассигнование средств на высшее образование, они считают, что нужно перенять американскую систему. То есть, условно говоря, для студента хуже всего, с моей точки зрения, в Америке. Какая-то такая середина, еще не золотая, но, в общем-то, тоже вызывающая у меня значительное возражение, ее символизирует собой Великобритания. А лучше всего сейчас в скандинавских странах, где до недавнего времени платились стипендии не только студентам своим, то есть, там, я не знаю, датчанам, шведам, даже если они учились за границей, но платили стипендии и, например, тем, кто обучается магистерским всяким разным степеням, приезжим. А с этого года решено прекратить выплату стипендий иностранцам, но будут продолжать выплачивать стипендии свои. А что дальше будет, бог его знает, потому что скандинавские университеты сейчас получили независимость. Преподаватели университетов, они как бы, получается, работают на государство, они получают зарплату от государства. А теперь университеты стали независимыми, а это первый шаг к тому, чтобы дальше события развивались по логике, по которой они развивались в Великобритании. Это значит свой собственный бюджет, сам университет решает, какие направления приоритетны, кого увольнять, где сокращать и так далее и тому подобное.
Оплата за обучение – это одно, но вот в Британии они же собираются еще плюс к этому, резко сократить финансирование государственное, то есть вот как раз переход к той системе, о которой вы только что говорили. Вот если говорить о финансировании государством, в разных странах положение отличается?
В Британии ситуация такова, что здесь частных университетов практически нет, но, может быть, там один или два. То есть нету опыта создания абсолютно частных университетов, которые были бы независимы от государства. В Америке такой опыт есть, он давно практикуется. В этом смысле там своя собственная традиция, я вовсе не уверен, что было бы хорошо ее перенимать британцам. Но стоит только ввести даже низкую плату за обучение, как она по логике событий через какое-то время начнет возрастать. Это совершенно, совершенно ясно, почему так происходит. Другое дело, что в Америке есть большое количество частных спонсоров, которые дают свои деньги в университеты. Это им выгодно с точки зрения налогообложения. В Британии же не поощряется, насколько мне известно, налогооблагающими структурами частные вклады, например, высшее образование. И это создает большую проблему. Конечно, британские университеты тоже ведут кампанию за то, чтобы раздобыть где-то спонсоров, и чем больше, тем лучше. Но самим спонсорам от этого, по-моему, никаких особенных выгод, кроме моральных, нет.
Это был Андрей Рогачевский, преподаватель одного из университетов в Глазго.
В эфире BBC-ва. Новости с человеческим лицом.
Наша рубрика «Осторожно, люди». Есть в романе Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту» образ говорящей гостиной. Это комната, где находится такой футуристический телевизор, занимающий все четыре стены. Достаточно войти в эту комнату, как попадаете в некую иллюзию мира, иллюзию жизни, в которой с огромных экранов с вами разговаривают какие-то люди, которые воспринимаются как члены семьи. Дядюшка, тетушка. Жизнь, разворачивающаяся на стенах говорящей гостиной, постепенно становится такой же реальной, как настоящая. А в чем-то может быть и реальнее. Там, на экранах, бушуют страсти. Любовь и измена соседствуют с дружбой и предательством. Врачи спасают жизнь смертельно больных, а родственники, разлученные в детстве, снова встречаются в зрелом возрасте. Брэдбери написал свой роман в 1953 году, когда США испытывали настоящий телевизионный бум. Если верить статистике, то за 6 лет, с 1947 по 1953 годы, количество телевизоров в США увеличилось со 180 тысяч до 28 миллионов. Примерно в то же время в Америке появилась первая телевизионная мыльная опера. Она называлась «A Woman to Remember» – «Женщина, достойная, чтобы ее вспоминать». Но Брэдбери, как настоящий писатель-фантаст, смотрел в будущее и угадал. Жизнь среднестатистической современной семьи сегодня определяется тем, кто из членов семьи, какие сериалы смотрит. И не дай Боже, если они совпадают во времени, приходится покупать второй телевизор. В Советском Союзе не знали этого жанра. Ну, может, единственным сериалом была 26-серийная сага о форсайтах, которую показывали во второй половине 60-х годов. Но достаточно было ослабить коммунистической власти, как на экранах появились и Санта-Барбара, и рабыня Изаура, и даже некая просто Мария. Страна, забыв о множестве проблем, сопровождавших развал СССР, приникла к телеэкранам. Когда в начале 90-х в Ереване начались отключения электроэнергии, из-за этого многие не могли смотреть телевизор, у центрального рынка появились люди, которые за небольшую плату рассказывали содержание предыдущей серии знаменитого в то время «Богатые тоже плачут». Желтые газеты в Британии тоже иногда обсуждают события, происходящие на экранах, так, будто это реальные истории настоящих людей, а не события, выдуманные драматургами и разыгранные актерами. Так телевизионная жизнь становится такой же реальной, как настоящая. Или почти такой же. А сегодняшние лондонские газеты вышли с анонсом очередной 7487 серии самого старого британского сериала, который называется «Coronation Street». И хоть число это само по себе не круглое, важна дата. Первый показ «Coronation Street» состоялся ровно 50 лет назад. За полвека, конечно, изменилось многое, но популярность сериала все равно на высоте. Список премий и призов, которые Coronation Street получил за все эти годы, занимает больше одной страницы убористого компьютерного шрифта. 24 миллиона телезрителей смотрели в 1981 году один из эпизодов, когда показывали свадьбу двух героев сериала, которых звали Кен и Дейдре. Через два дня после этого свадьбу принца Чарльза и леди Дианы Спенсер смотрело меньше человек. Потому ли, что телеэкранная жизнь оказалась важнее реальной? А может, потому что герои Coronation Street простые люди? Например, как мы с вами? Или как наши соседи? И реальность продолжает переплетаться с тележизнью. Сегодняшнюю серию Coronation Street авторы решили не снимать заранее, а показать в прямом эфире. Об этом стало широко известно, и, как пишут газеты, полиция опасается, что этим показом может воспользоваться Аль-Каида. И чтобы этого не случилось, все участники съемок, в том числе и актеры, пройдут через металлоискатели, студийные помещения будут проверены специальными полицейскими командами, и полиция будет на стрёме. И ожидается, что сегодняшнюю серию посмотрит рекордное количество телезрителей. От 15 до 25 миллионов. Но меня среди них не будет. Не любитель я сериалов. Сегодня справляем день рождения Брайана Белла. Он участник альтернативной рок-группы Weezer США. В 95 году их хит «Бадди Холли» был номер 12 в нашем британском хит-параде. Одиннадцатый международный тбилисский кинофестиваль проходит сейчас в столице Грузии. Он не так широко известен, как, скажем, берлинский или венецианский, но, в общем-то, тоже является важной частью европейского кинокалендаря. Открыл фестиваль 6 декабря фильм грузинского-французского режиссера Отара Иосилиани. Фильм называется «Шантрапа». А закроется фестиваль в субботу тоже грузинским фильмом режиссера Алеко Цабадзе «Рене едет в Голливуд». В Тбилиси сейчас находится наш кинокритик Мария Бейкер. Мы позвонили ей, и я спросил. Я смотрю на график кинофестиваля. Он невероятно напряженный. За 5 или 6 дней более 100 художественных, короткометражных и документальных фильмов. Это сколько же залов нужно, чтобы все это посмотреть?
Программа, все-таки учитывая, что это региональный международный фестиваль, но, конечно, он не входит ни в КАС, ни в А, ни в Б. Удивительно насыщенная программа, и показываются картины всемирного значения. В конкурсе в этом году фильм «Счастье мое», которая участвовала в главном конкурсе Каннского фестиваля, и после этого уже путешествовала по миру и получила множество призов. Здесь показывают также в главном конкурсе российскую ленту «Обратное движение», режиссера Андрея Стемпковского, который победил недавно в Монреале. Кроме того, в программе последние ленты «Копполы», фильм Петра, фильм Дмитрия Мамули, это вне конкурсной европейской программы «Другое небо». Это российская картина режиссера «Выходцы из Грузии», которая тоже уже получила признание на международных фестивалях, в частности, в Карловых Варах. Есть отдельная программа британского кино, программа немецкого кино и так называемая французская коллекция, где показывают тоже фильмы, последний фильм Матео Мальрика, который тоже был в конкурсе в Каннах, фильм Жака Адиара «Пророк». Организаторы стараются использовать эту площадку фестивальную для того, чтобы показать грузинской публике все главные знаковые картины последнего года. Тбилисский фестиваль – один из немногих, так скажем, региональных фестивалей, который гордится тем, что у них еще достаточно местный продукт. Это же удивительно, страна, которая еще недавно была в глубочайшем кризисе экономическом и политическом, каком угодно, страна умудряется производить до десятка художественных фильмов в год, причем на деньги государственные, 75% средств, которые вкладываются в кинематограф, это государственные средства, и каждый год они стараются делать так, чтобы и фильм открытия, и фильм закрытия был грузинский фильм. Вот. А что говорить о атмосфере фестиваля? Атмосфера совершенно удивительная, потому что, конечно, днем и вечером происходят показы, а поздно вечером и ночью все это переходит в удивительные, замечательные, гостеприимнейшие грузинские застолья, где опять-таки есть возможность общаться и с режиссерами, и приходят сюда и критики, и зрители.
Кино – это всегда знаменитости. Кино – это всегда звезды. Это люди, известные миру. Кто из звезд приехал сейчас в Тбилиси?
Во-первых, я не согласна с утверждением, что кино — это всегда звезды. Кино — это прежде всего искусство. И фестивали, как раз вот то, что, о чем мы говорили, да, вот эта прелесть и аура Тбилисского фестиваля, здесь нет красных дорожек, здесь нет, конечно, опять-таки, это не фестиваль класса А, но зато здесь есть картины, которые по качеству и по важности, конечно же, являются абсолютно звездными.
Я всегда думал, вот фильм, который на одном кинофестивале получает премию, потом на втором, потом на третьем. В чем смысл этих премий?
Это зависит, во-первых, я думаю, что каждый режиссер вам скажет, что прежде всего любой фестиваль – это возможность показать картину. Это встреча со зрителем. И не нужно забывать, что многие картины такие фестивальные никогда до зрителей не добираются, сказать, при помощи дистрибуции, во всяком случае, на таких небольших территориях, как Грузия. И фестиваль – это прежде всего площадка, где режиссер встречается, где фильм встречается со зрителем. И в этом смысле здесь совершенно удивительная публика. Два мультиплекса Мирани и Руставели, они заполнены, и народ приходит, и даже на утренних сеансах есть зрители. Ну, а призы, ну, конечно же, во-первых, это признание профессионального мастерства, а особенно, когда в жюри такие уважаемые люди, как Юлия Дильник, Ихана Макмальбаф, Нана Джорджадзе, грузинские, советские и российские режиссеры, и сейчас уже французские тоже. Конечно, это определенный знак качества.
Это кинокритик Мария Бейкер прямо из Тбилиси. А Бибисева продолжается.
В эфире Бибисева. Новости с человеческим лицом.
I said, you know why Santa's so happy and jolly all the time? And they said, no. And I said, well, that's because Santa.
Когда меня спрашивают, почему это Санта такой веселый, я шучу и говорю, это потому, что я знаю, где живут все непослушные мальчики и девочки, говорит Санта Джон. Также во второй половине программы в гостях у BBC дочь Михаила Горбачева Ирина. Чем меценаты отличаются от филантропов? И музыкальные новости от Пафнутия Каневского. Марк, ну вот тут у нас Санта Джон, он, видимо, провинился, да? Тут что-то какие-то вот непослушные дела всякие.
Помощник Санта-Клауса, он же Дед Мороз, значит, по имени Джон Туми из одного из, значит, супермаркетов в Сан-Франциско. Вот его уволили с работы. Уволили с работы за то, что кому-то, какой-то паре людей, взрослой паре людей, не понравились его шутки. Вот одну из шуток мы слышали с вами только что, он ее воспроизвел, да, что Санта-Клаус всегда такой веселый, потому что он знает, где живут плохие мальчики и плохие девочки. Или там иногда, когда приходят к нему взрослые люди, вот как он говорил, он у них спрашивает, а ну-ка скажите мне, как вы вели себя целый год. И если ему эти взрослые люди говорят, что мы вели себя хорошо, он говорил, боже, как это плохо.
А на фотографии, вы знаете, классический Дед Мороз. Просто приятно на него взглянуть.
Да.
Белоснежная борода. Все, как говорится, при всем.
Так вот, этот помощник Деда Мороза по имени Джон Туми 20 лет работает помощником Деда Мороза в Сан-Франциско. У него уже появились свои какие-то последователи, фаны, что ли.
Вот поклонники.
Как, поклонники, таланты. Которые каждый год приходят туда, чтобы посмотреть, как он... собственно, там вот дедмородствует. Да. И, значит, когда к нему подходят дети, он обязательно разговаривает с детьми, он у них спрашивает, а вы чистите зубы каждый день, а вы слушаете маму с папой, а вы моете руки перед едой. И, значит, когда они отвечают, он говорит, что вот я потом спрашиваю, а что вы хотите, чтобы настоящий Санта-Клаус вам в подарок привез? Я-то его помощник всего-навсего. И дети ему на ушко что-то шепчут, и он должен громко сказать это, чтобы родители услышали и поняли, чего их дети хотят от Санта-Клауса.
Намек.
Да. Ну вот, во всяком случае, вот он пошутил. Какой-то паре эта шутка не понравилась. Его признали профессионально негодным к помощникам Санта-Клауса и уволили. И вот, так сказать, история в том, что вот так этого человека, который даже белую бороду отпустил, чтобы больше быть похожим на Санта-Клауса, уволили за дурную шутку.
Марк, вы знаете, это не студенческие протесты и даже не драка в украинском парламенте. Это, по-моему, в южнокорейском парламенте дерутся на этот раз.
Да, парламенты периодически дерутся. В парламентах периодически случаются такие вещи. Естественно, журналисты это подхватывают. Естественно, все это снимается на множество телекамер. Потом показывается в новостях по всему миру и сидит на разных интернет-сайтах. Вот, например, в Ютьюбе годами.
Это когда просто у людей, по-моему, уже истекает запас слов, да, и аргументов,
да,
переходит,
да, да,
к более,
да,
весомым.
Страсти зашкаливают и, значит, начинают разрешать вопросы кулаками, хотя на самом деле никакие вопросы не разрешаются, но пар при этом выходит. Пару
а
при этом
чего
выходит
они
предостаточно. Знаете, я расскажу, из-за чего подрались, но прежде я скажу, что я же ведь когда-то и сам был депутатом, да, и страсти, бывало, кипели совершенно нешуточные. Но какие бы там... Ну, и бывало, переходили, знаете, в рукопашную. Тут вопрос в том, как сдержаться, как не вступить в это дело, как повести себя с достоинством.
Марк, но вы сдерживались или выпускались, так сказать, выяснение отношений?
Нет, я сдерживался.
По-мужски.
Я должен вам сказать, что не всегда и не все в парламенте дерутся. Все-таки есть люди, которые ведут себя сдержанно. И, что интересно, те дерущиеся парламентарии, их, в общем-то, уважают. Вот. А в парламенте Южной Кореи дрались, потому что на бюджет будущего года, в бюджете, было заложено там какое-то количество денег для того, чтобы очистить русло четырех рек. Так вот, оппозиция считала, что это популистический, такой популистский проект, и он скорее навредит экологии, чем поможет. Ну, а проправительственные депутаты защищали этот проект. Реки должны быть очищены, говорили они, и подкрепляли свое слово очень вескими аргументами.
I've seen in other cars babies his age. I've seen them front-facing, so I just saw.
Я в других машинах видела малышей его возраста. Я видела, что они сидят лицом по направлению движения, и всегда думала: ну ладно, вот когда он подрастет, тогда я тоже сделаю ему такое сиденье. Наверное, куплю, она имела в виду. Это была Александра Пейдж из Алабамы, мама 9-месячного Пейтона. Но тут она, видимо, не так малыша посадила, да, в машину.
Роз, ну, вы это, наверное, знаете лучше моего, потому что у вас есть маленький сын, который еще совсем недавно ездил вот в такой вот, в таком специальном креслице в машине.
Да, сиденье, да.
Да, вот он сидел лицом к движению или лицом против движения?
Нет, он сидел вот как раз по направлению движения, потому что я так поняла, что здесь, в Британии, ввели какие-то ограничения. Вот уж не помню точно какие, но в магазине сказали, что надо такую покупать.
Ну
и
вот.
Да, это была часть, кстати, большой коляски. То есть все это было вместе.
Угу. Ну вот. А вот в США, оказывается, выяснили, что если брать в пределах Соединенных Штатов Америки, больше всего детей умирает не от, так сказать, всяких медицинских историй, не от отравлений, не от чего-то происходящего дома, а от автокатастроф. Оказывается, 5 детей в день в Штатах умирает от автокатастроф. И пытаются каким-то образом минимизировать, потому что, это ж
разобраться в
причинах, не годится,
да.
Ну, не годится это. И оказывается, что если дети, очень маленькие дети, сидят лицом к движению, то, когда происходит автокатастрофа, весь вес этого хрупкого тельца падает на вот ограниченную часть, которая вот закреплена ремнями. А если их посадить или даже уложить спиной по ходу действия, то, значит, вот если, ну, когда случается удар, вся тяжесть ложится, равномерно распределяется на спину. И оказывается, это очень здорово охраняет детей от автокатастроф. И поэтому в США ввели такую систему, что пока детям не исполнится год, или пока они не обретут вес в 10 килограммов, им нужно ездить спиной по направлению движения. Вот мы с вами знаем, что, скажем, в поездах, там, в метро, в автобусах очень не любят некоторые люди садиться спиной по направлению к движению. А оказывается, для маленьких детей это даже полезно. И вот в Швеции та же система работает, в нескольких других странах Европы. Пока ты маленький, ты едешь спиной. Потом ты едешь в этом специальном кресле. Ну, а взрослые люди, они уже сидят, как настоящие взрослые в машине, и даже могут садиться на переднее сиденье. Сегодня у русской службы BBC был гость. Это была дочь первого и единственного президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева, Ирина Горбачева. Мы уже рассказывали о том, что в марте будущего года в Лондоне состоится чествование юбиляра Михаилу Горбачеву, исполняется 80 лет. Семья, друзья, собственно, многие известные общественные и политические деятели уже много месяцев озабочены подготовкой к этому событию. Но, как выясняла у Ирины моя коллега Анастасия Успенская, для Горбачевых это не просто праздник. Это очень важная миссия, которую семья взяла на себя много лет назад.
Михаилу Сергеевичу будет 80 лет. Это не мы принимали решение и не мы творцы его. Надо было что-то придумать, воздать ему должное. Я не скажу, что только мы этим занимаемся. Очень много людей вовлечено, и будут самые разные мероприятия. Это сам... такая достаточно большая череда мероприятий. Но здесь, в Лондоне, я нахожусь по поводу одного из них. Это концерт в Альберт-Холле. Это подарок для него. Будет много друзей, много знакомых, политиков.
Как... Но это для него не сюрприз, я так понимаю, но что он знает, что это
готовит. Естественно, надо было получить от него согласие, хотя бы, что он согласен, что это будет. Поэтому... небольшим образом он вовлечен в детали процесса, он не вникает. Но поскольку просто концерт это как-то нам не свойственно, у нас ведь почти любое действие, оно должно быть неким публичным действием. И поэтому было решено, что этот концерт будет обязательно благотворительным. Наша семья выполняет миссию, ведь ты выбираешь, и дальше или ты ей следуешь, или ты не в состоянии следовать. Это начала мама много лет назад, когда в Советском Союзе слова «благотворительность» не было, и никто не знал, что это. Она, побывав в госпитале для детей больных лейкемией, она была настолько травмирована и состоянием помощи, и тяжестью заболевания, что она начала заниматься благотворительностью по оказанию помощи этим детям. Мы вкладывали личные средства, часть Нобелевской премии мира. Годами она этим занималась, и уже после отставки. И мы всегда старались найти деньги, двигали проект по созданию центров трансплантации костного мозга, которых вообще в России не было. А потом в 1999 году нас настигла трагедия, и она умерла сама от лейкемии. Мы с папой, пережившие с ней вместе, последние 2 месяца ее жизни, 2,5 в госпитале, круглосуточно, по очереди, и прошедшие вместе с ней этот ад, мы просто не смогли отказаться. Хотя сейчас благотворительность уже стала частью российской жизни, но это не то, что сильно уважаемое или поддерживаемое общество. Но для этого нужна традиция просто.
Вы сказали мне, что вы часто бываете в Лондоне. Означает ли это, что вы плотно сотрудничаете с британскими благотворительными организациями?
Во-первых, Британия все-таки в этом смысле, в плане благотворительности в Европе, ну, возможно, все-таки особое место занимает. Особенно то, что связано с частной благотворительностью, да. И здесь есть прекрасные примеры этой частной благотворительности. Здесь общество наиболее готово к ней, как-то воспринимается, поддерживается. И поэтому для этого мероприятия нам нужен был английский партнер.
Есть ли какая-то статистика, которую вы ведете, которая вот была бы вам приятна, что вашими усилиями столько людей спасено?
Ну, вы знаете, детей я не считаю, это как-то мне даже и неловко. Но я могу вам сказать одно, что когда начинала Раиса Максимовна это делать, у нас 95% детей больных лейкозами погибали. 95%. Сейчас у нас выживают от 80 до 90%. То есть сделан такой колоссальный рывок, в этом. И она, собственно, пробивала эту дорогу для этих технологий, для поддержки, для обучения врачей, сестер. Дело в том, что это заболевание, кроме того, что крайне тяжелое, оно высокотехнологичное. Там очень надо много вкладываться в оборудование, в медикаменты, в технологии, в программы, протоколы, так называемые, международные лечения.
Имя Горбачев. Все ли двери оно открывает?
Нет.
Легко ли с ним?
Нет. Двери не все открывает. Но то, что люди обычно относятся с доверием, это да. Вот если ты говоришь, что вот у тебя такая фамилия, то все-таки тебе доверяют. А не открывать двери могут по разным причинам. Причины какие-то политические. Но доверяют, да. В общей массе гораздо больше, чем кому-либо другому.
Это была Ирина Горбачева. И продолжая тему благотворительности. Она, так сказать, мы переходим в Британию, потому что британские бизнесмены, возможно, получат послабление в налоговом обложении взамен на поддержку культуры и искусства. Ну, примерно так, как это существует в США. Там меценатство развито не только среди богатых людей и компаний, но и среди обычных американцев. В Британии предполагается, что бизнесмены будут отдавать 10% из своих доходов на поддержку культуры и искусства. Таким образом, правительство хочет помочь молодым талантам и развить традицию филантропии, или, ну, в общем, как это было в царской России, например. Поэтому мы позвонили Ирине Прохоровой. Она меценат, руководитель фонда Михаила Прохорова и возглавляет издательство «Новое литературное обозрение». Я спросил: Ирина, насколько сейчас в России развито меценатство?
Живем, так сказать, в новой России, да, ну, 20 лет. И мы видим, что буквально через 8-9 лет, да, это в момент 90-х годов, когда, конечно, была экономическая как-то неопределенность, неурядица и так далее, начинают возникать первые фонды. Скорость изменений колоссальная, потому что прошлый период, когда меценатство было, а именно 100 лет назад, до революции, потребовалось лет 50 развития, пока к этому стали приходить. Да, то есть в этом смысле можно сказать, что как быстро гражданское сознание появляется у людей, да, что это, и как бы как ни странно, такая память жанра. Ведь очень многие люди, открывая фонд, даже не очень как себе представляли, но слышали, что были какие-то меценаты до революции. Но удивительно, что культурная память работает вот таким странным образом, что это было естественное явление. Более того, ведь забавно, что не делается ничего для поощрения благотворительности. Очень жесткое законодательство, никаких поблажек бизнесу нету. Никто никаких там, да, снятия какой-то там нагрузки налоговые за то, что люди меценатствуют, абсолютно нет. Напротив, да, жесткое законодательство фактически требует, что с этих личных капиталов еще берется целый ряд налогов, уже когда во время меценатства. И это все равно не мешает людям создавать подобные фонды.
Ну да. Скажите, а вот вас можно назвать филантропом?
Ну да, скорее, да, меценат даже уступило место благотворителю слова, вот скажем так, да, хотя благотворительность и меценатство имеют какие-то свои оттенки. Ну, наверное, можно назвать меценатом, но почему нет? Но, скорее всего, это прежде всего назвать надо моего брата, который все-таки фонд создал, и это была его идея, и да, то, что он выбрал поддержку культуры, хотя он не специалист в культуре, никогда и не скрывал это. Мне кажется, это очень важно. В данном случае могу вполне отдать должное брату. Он понимает, что такое культура в современном мире. Что это не услада праздных, и не утешение бедным, а что это мощнейший рычаг, в том числе экономического развития страны. Да, что культурные индустрии в современном мире замещают собой вот традиционное индустриальное производство. Что не надо, так сказать, строить бесконечные морально стоявшие фабрики, чтобы занять людей. А культурная индустрия – это то, что поднимает депрессивные регионы. Вот, собственно, его точка зрения. Я считаю, что она абсолютно правильная.
А в Америке, например, очень принято выдавать стипендии или гранты студентам, которые занимаются музыкой, искусством, живописью. Есть в фонде Михаила Прохорова вот да, это направление?
Да, да. У нас, во-первых, есть, да, такой специальный конкурс, который распространяется прежде всего на Норильск, город очень проблемный. Да, у нас есть там такой конкурс «Дорога таланта», где как раз дается тревел-гранты для талантливых детей из бедных семей, чтобы они могли, соответственно, да, ездить, показывать свои, так сказать, таланты. У нас есть очень популярный конкурс, который называется «Академическая мобильность». Мы выдаем тревел-гранты для студентов, аспирантов, молодых преподавателей, чтобы могли ездить на конференции, работать в библиотеках, То есть это очень большая проблема, потому что в наших вузах российских нету такого статьи бюджета. То есть студенты и преподаватели, молодые аспиранты, не могут поехать за счет университета. А таким образом мы понимаем, что ведь наука-то именно создается в юные годы. И за счет связи, поездок, общения, мнений, обмен мнениями. И вот такие программы у нас существуют. У нас есть программы профессиональной мобильности. Мы помогаем библиотекарям, людей, работающих в сфере культуры, да, ездить на повышение квалификации, потому что это стало тоже огромной проблемой.
Я знаю, что не только фонд Михаила Прохорова существует в России. Да, вот создаются фонды. Фондов, да. Как вы сотрудничаете с другими фондами?
Нас много ругают людей, которые состояли в связи бизнесменов, на самом деле не очень наблюдая, сколько делается вот в плане поддержки. И более того, я хочу сказать, что ведь огромное количество меценатов было в 90-е годы, просто не было фондов. Но люди просто частным образом поддерживали больницы, библиотеки, школы, чего только нет. Очень многие социальные институты просто не погибли в силу того, что было большое количество меценатов. В тот момент очень богатых людей не было, люди только становились на ноги, и как только они зарабатывали какие-то небольшие деньги, они очень часто тут же помогали там, своей школе, детскому саду, там еще что-то, да, детским домам. Это просто никогда не афишировалось по разным причинам. И более того, и общество как-то совершенно и не хотело этого видеть, и до сих пор часто не хочет видеть.
Это была Ирина Прохорова, меценат, руководитель фонда Михаила Прохорова. Она же возглавляет издательство «Новое литературное обозрение».
Эй, Петровна! Ты радио-то слушаешь? Бибисева. Новости с человеческим концом.
И поскольку сегодня четверг, у нас в эфире Пафнутий Каневский с музыкальными новостями.
Всем привет. Начать позвольте с новости, которая в первую очередь должна обрадовать заскорузлых поклонников группы Pink Floyd. Сегодня мир облетело известие, что в Швеции в музыкальной коллекции одного доселе стеснявшегося меломана была обнаружена неофициальная, но вполне себе пристойная, а главное, крайне актуальная концертная запись раннего Pink Floyd'а. Запись датируется сентябрем 1967 года и была сделана в стокгольмском джаз-клубе Golden Circle. Этот момент в истории запечатлел Pink Floyd вполне молодой себе группой. Один из первых европейских гастролей, 50-минутное выступление. Для справки, тогда гитарист Дэвид Гилмор еще не входил в состав команды, а Сид Барретт выступал в качестве вокалиста. Сид Барретт все еще выступал в качестве вокалиста, а сама группа выпустила на тот день всего лишь один студийный альбом — «The Piper and the Gates of Dawn». Звукоинженер, трудившийся в тот день на вахте в джаз-клубе Golden Circle, явно не пожалел пленки. На запись он нажал еще во время саундчека. В результате на записи слышны слова одного из музыкантов, который утверждает, что «никому не понравится то, что мы играем». Тем временем владельцы, уцелевшего и поныне заведения Golden Circle, во все фанфары трубят о своей находке. В частности, в мае 2011-го они планируют устроить торжественную презентацию, на которой эта запись 43-летней давности прозвучит целиком. Сообщается также, что на мероприятие уже приглашены представители лейбла EMI. Они прямо во время события должны будут оценить качество записи и принять решение о том, стоит ли ее выпускать в качестве официального концертного альбома Pink Floyd.
Amidst the grass, fresh air at last, winding, dining, biding his time.
А вот еще одно сообщение из погреба доисторических реликвий. Слыхали про такую группу Judas Priest? Она, конечно, по спектру своей удельной тяжести далеко зашкаливает за весовое звучание Pink Floyd. Тем не менее, группа классическая, и ее основатели заслуженно считаются праотцами тяжелого рока. Шутка ли? Judas Priest собрались вместе в 1968 году и с момента основания выпустили пару дюжин неимоверно тяжелых, чтобы не сказать забойных студийных плюшек. И вот после 44 лет, пройденных у мартыновской печи, эти передовики сталелитейной промышленности, авторы классического альбома «British Steel», объявили, что в следующем году проведут свой прощальный тур. Название мероприятия уже тоже подобрано. Гастроль пройдет под звонким словом «Эпитаф». Пока в своем пресс-релизе Judas Priest сообщают, что намерены выступить во всех крупных городах мира, но официально подтверждают лишь 8 концертов. Среди них выступления в Швеции, Финляндии, Дании, Франции, Италии, Бельгии, Великобритании и Германии. Намек промоутеров. Другие даты будут объявлены позднее.
Position, yet no one knows from where he comes. Fools, self-destruct cannot take them down. Dreams, dash one by one to the ground.
А теперь... В силу предпраздничной суматохи позвольте осуществить разворот на 180 градусов и заметно понизить градус забоя. В преддверии Рождества Британский союз звукозаписывающей индустрии опубликовал начальные результаты ежегодного хит-парада рождественских даунлоудов. Сообщается, что кач стоит уже такой, что ветки трещат. Среди самых популярных рождественских шлягеров пока в основном перечисляются завсегдатаи списка. Композиция Бина Кросби «White Christmas», ленноновская «Happy Christmas, War is Over», три рождественских колокольчика от Элвиса Пресли и, конечно же, Крис Ри со своей «Driving Home for Christmas». Но лидером самых популярных рождественских композиций на данный момент является песня «Last Christmas» группы Wham. Но вот тут тоже мало. Эта вещь уже на протяжении многих лет остается самой часто скачиваемой рождественской штучкой. Записана она была в 1984 году, когда в группе пел Джордж Майкл. Со временем она стала одной из самых известных песен этой группы. Но во время выпуска в Британии добралась лишь до второй строчки британского чарта, а в Штатах вообще была встречена весьма прохладно.
Вот это был Пафнутий Каневский с музыкальными новостями. Роза, у нас тут на телевизоре картинки.
Да, вы знаете,
картинки...
такая приятная музыка, да, такая расслабляющая. А то, что мы видим на экранах, это совершенно как бы противоположность. Потому что вот только что там, где идут студенческие протесты, прямо на парламентской площади, там сейчас горит не то чтобы костер, а я бы сказала кострище. И вот идет бегущая строка. Это что, в принципе, там написано, что это что-то серьезное там горит. Но мы не знаем пока еще что. Но это прям как бы в гуще толпы это происходит. И, возможно, обычно студенты, когда разводили такие костры, они бросали туда просто свои плакаты. Но вот этот костер, он выглядит довольно серьезно.
Он какой-то очень большой.
Да. Вот. Но пока вот показывают, что конная полиция стоит, и показывают толпу.
И, по-моему,
и уже темно, поэтому очень тяжело разглядеть как бы подробности.
И насколько я могу видеть эту бегущую строку, что вот сейчас как раз идет обсуждение этого самого законопроекта,
да, о повышении
платы.
Да, немного позже начнется голосование уже, да.
Ну и мы заканчиваем нашу передачу и прощаемся с вами до пятницы, до очень специфического дня недели. До свидания.
Спасибо за интерес к подкасту программы «Бибисева. Новости с человеческим лицом». Более подробно о подкастах русской службы BBC на нашем сайте bbcrussian.com/radio.